Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ничего сложного, надо просто сердечко подкасту поставить и все. А еще приятно автору сделаете, ну и поможете продвижению контента, это тоже очень хорошо. Отдельные статьи выходят у меня в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене. Там публикуется подкаст в текстовом формате с иллюстрациями и важными ссылками на ресурсы, о которых я как раз говорю в подкасте. Я там, ну, все публикую это в Яндекс.Дзене. На наш телеграм-канал тоже очень советую подписаться. Там буду публиковать интересные технологии, технологические карты. Уверен, что это будет очень полезно в работе. У нас есть еще страница ВКонтакте. Ну, тоже там можно послушать подкаст. Подписывайтесь обязательно. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту. Она тоже есть в описании выпуска, но я достаточно оперативно стараюсь отвечать. Обязательно поставьте лайк этому выпуску и делитесь им с друзьями, для того, чтобы как можно больше барменов и владельцев баров смогли получить доступ к бесплатной полезной информации. В общем, все уяснили, разъяснили, давайте переходить к сегодняшней теме. Сегодня поговорим об аксиоме, которую никто не подвергает сомнению и даже вопросов по этому поводу практически никогда не задает. Все понимают, что виски, и не только виски, выдерживают в бочках. Ну, выдерживают себе и выдерживают. А почему и как люди начали выдерживать алкоголь в бочках? В рубрике «Истории» поговорим о том, почему виски начали выдерживать в бочках. На самом деле, данная информация применима не только к виски, а к любому алкоголю, который выдерживается в бочках. Но акцент мы сделаем именно на виски, я бы даже сказал на шотландском виски. Как так вышло, что производители виски в Шотландии сконцентрировались в труднодоступных высокогорных районах? Почему для выдержки начали использовать бочки из-под испанского хереса? Как так вышло, что шотландские виски, имеющие многовековую историю, активно выдерживают в бочках из-под бурбона? Производство бурбона, кстати, активно начало развиваться только после сухого закона. В баре мы как-то даже долго дискутировали на тему бочек, ну, об этом расскажу чуть позже, давайте постепенно разбираться. На сайте isla.ru пишут: «Взаимосвязь между древесиной бочки и виски – важнейшее слагаемое в формировании структуры напитка. Именно бочка формирует цвет, аромат, вкус виски. Созревание виски – это один из самых интересных и до конца непонятных процессов, который скрыт от нас». Меняйте слово «виски» в тексте на название любого другого напитка, который выдерживается в бочке, и высказывание все равно будет верным. На данный момент выдержка в бочке является неотъемлемой частью технологического процесса. Мы все обращаем внимание на то, что виски выдержан в бочке из-под бурбона, с финишем в бочке из-под хереса или красного вина, различаем вкусовые ноты или стараемся делать вид, что пытаемся различать вкусовые ноты, обращаем внимание на мягкость или жесткость напитка, его цвет и аромат, но так было не всегда. В начале 20 века практически не было желающих пить один лишь односолодовый виски из Спейсайда. По той лишь причине, что в ближайших барах или пабах было всего несколько видов ирландского и шотландского виски. Ну и бармен в первую очередь задаст вопрос: вам ирландский или шотландский? Без всяких излишеств, нюансов и всего остального. А становление бурбона, например, вот оно происходит прямо сейчас на наших глазах. Одна из весомых причин – сухой закон. Именно сухой закон уничтожил к чертям все традиции производства бурбона. Как я недавно вычитал, сейчас бурбон – напиток для масс. Он всегда производился с оглядкой на цену. Первый бурбон, ну, который стоил больше $50, появился в продаже вот совсем недавно, буквально в 80-х годах 20 века. Вся история и традиции бурбона заключается в том, что бурбон не может быть дорогим. Это все к тому, что вкусовщина в том виде, в котором она существует сейчас, появилась совсем недавно. Под вкусовщиной давайте понимать желание пробовать, интересоваться и разбираться во всем многообразии виски и, более того, иметь возможность, да, пробовать и разбираться в чем-то. Повторюсь, что сейчас выдержка в бочке является неотъемлемой частью технологического процесса производства виски. Отдельно изучается влияние степени обжига бочки на вкус и цвет напитка. Используют различные сорта древесины, закупают бочки у виноделов, производителей хереса и даже пивовар. Но давайте перенесемся в Шотландию 18 века, в которой в 1779 году объем перегонных кубов в личной собственности был законодательно снижен до 7,5 литров. Но сейчас средний такой домашний самогонный аппарат в магазине продается объемом литров 15-20. Ну, пишут в описании там 12-50 и так далее. Можно купить медный аламбик, конечно, на 5 литров, но это, видимо, какая-то карманная версия. К слову, из 1 килограмма ячменя можно получить примерно 4 литра браги, а из нее 720 примерно миллилитров дистиллята крепостью 40%. В нижней части статьи в Яндекс.Дзене оставлю ссылку на сайт, на котором эту информацию я, собственно, раздобыл. Это все к тому, что в перегонном кубе объемом 7,5 литров можно себе, ну, бутылку дистиллята к вечеру приготовить, ну, не более того. А следить за соблюдением закона 1779 года в Шотландии должны были акцизные офицеры, которые могли, кстати, легко конфисковать и уничтожить куб большего объема, совершенно спокойно. Через пару лет частную перегонку запретили вообще в принципе. Как понимаете, это все привело к резкому росту подпольного производства, а чтобы избежать встречи с акцизным офицером, частные производители виски переезжали в труднодоступные районы, известные ныне как регион производства виски Хайленд. И уже там, в небольших хижинах на берегу рек, занимались изготовлением некоего подобия виски. Чуть позже в регионе Хайленд даже пришлось вводить пониженную акцизную ставку для производителей виски, чтобы из хижин винокуров выманить и заставить их каким-то образом легализоваться. К слову, на каждой этикетке шотландского виски есть дата основания винокурни. К примеру, Лафройк 1815, Маккаллан и Гленливи 1824, Томатин наш 1897. Но у каждой винокурни, практически у каждой винокурни, существует легенда, согласно которой нелегальный выпуск крепких напитков начался в ней аж там в 1700 каком-то году, а может быть даже и раньше. Фактически, дата на этикетке – это год легализации данной винокурни. Год, когда владельцы винокурни начали платить налоги. То есть виски эти ребята производили задолго до официальной даты основания винокурни. Это стоит понимать. Вообще, производство алкоголя и производство виски всегда стояло как-то поперек закона, знаете ли. А до легализации сидишь ты такой на берегу реки, где-то в высокогорной части Шотландии, и, видимо, листаешь воображаемый каталог с бочками от местного производителя, да, или вот какого-нибудь дальнего производителя, выбирая объем, чтобы в твой воображаемый склад поместилось побольше бочек, да, степень обжига, ну и губы закатываешь какой-нибудь веточкой, подобранной на земле. На самом деле было все примерно вот так. Для транспортировки и хранения дистиллята, который получался в процессе перегонки, нужно было много разных емкостей. Идеальный вариант в то время был именно бочкой. Раздобыть новую бочку было достаточно сложно и дорого. А вот старую бочку от засолки селедки, например, да легко, вообще не проблема. Главное, чтобы эту бочку можно было закрыть и в ней спокойно перевозить то бухлишко, которое получилось. Воняло, конечно, немного, ну, бывает такое. Ну, чтобы сильно не воняло, можно было спокойно соскоблить верхний слой и древесина из внутренней части бочки, или, если скоблить лень, можно было бочку обжечь изнутри. Просто идеальный вариант. Обожгли, все запахи пропали, и все классно, наливаем туда получившийся дистиллят. Процесс передачи вкуса напитку во время перегонки и выдержки до конца не изучен и остается, ну, отчасти таким, знаете, колдунством магическим. Поэтому многие процедуры сохраняются в качестве традиций. А при замене деталей того же самого медного перегонного куба до сих пор на крупных винокурнях сохраняют все вмятины и изгибы. Я полагаю, что ну, от греха подальше вдруг вкус как-то изменится. Все это к тому, как до наших дней мог дойти вот именно процесс обжига и иные традиции производства виски. Сейчас мы понимаем, что этот процесс влияет на вкус напитка, но в давние времена это был лишь способ борьбы с таким неприятным ароматом, ну и обновление бочки своеобразное. И вот в один прекрасный день у кого-то в руках оказалась бочка от испанского хереса. Это вообще как так получилось-то? Откуда такое счастье? Херес экспортировался из Испании в Англию на протяжении нескольких веков в специальных транспортных деревянных бочках. Там в Яндекс.Дзене, кстати, фоточки есть, можете зайти посмотреть. А на месте херес уже разливали в более мелкую тару или продавали на разлив. Со временем винные склады в Бристоле и Лондоне оказались забиты просто этими пустыми бочками из-под хереса. Их нужно было куда-то девать. Это стало серьезной проблемой. Логично, что бочки начали просто выбрасывать. Ну, не везти же их обратно в Испанию. Параллельно производители виски в Шотландии все еще транспортировали свой виски в бочках из-под селедки, огурчиков и всего остального. В принципе, нет ничего удивительного в том, что владельцы шотландских винокурен обратили внимание на никому не нужные бочки из-под хереса. В конечном итоге оказалось, что выдержка дистиллята в бочке из-под хереса прекрасно влияет на вкус напитка. Ну, по крайней мере, гораздо лучше, чем селедка или огурцы. Помните, в самом начале я рассказывал о дискуссии, которая возникла у меня в баре. Точнее, это была не дискуссия, а самая настоящая такая эмоциональная словесная заруба. Мне очень нравится философия виски и рассказы бренд-амбассадоров о том, как мастер-дистиллер идеально сочетал бочки из-под бурбона для выдержки виски с финишем, там, господи, в бочках из-под хереса. Это придало напитку удивительную мягкость, ну и все такое дальше. Мой коллега считал, что всему присуща прагматичность исключительно. И, обнаружив информацию о бесплатных бочках из-под хереса, поспешил расстроить меня тем, что вопрос лишь в стоимости бочек. Новые покупать дорого, поэтому используем те, которые есть. А есть бесплатные из-под хереса. Поэтому все тонкости с выборами бочек – это фикция, направленная на увеличение продаж. И все это могло быть правдой, но только если бы мы сейчас были в 1822 году, а не в 2022. Примерно с середины 19 века установилась стабильная и взаимовыгодная торговля использованными уже бочками между разливочными линиями хереса в Англии и шотландскими винокурнями. Кто бы сомневался, на самом деле, что англичане достаточно быстро перестанут бочки шотландцам бесплатно отдавать. Существовала одна серьезная загвоздка. Ценителей виски было гораздо больше, чем ценителей хереса. И как мы понимаем, бочек просто перестало хватать. Тут еще и весь 19 век в Испании, то революция, то гражданская война, в общем, мрак. Осталось радоваться и хлопать в ладоши, когда в Европе обнаружилась мода на все американское, включая бурбоны. На радость шотландцев бурбон, ввозимый в Европу, предварительно выдерживался в новых, я повторюсь, обожженных бочках из американского белого дуба и доставлялся в Европу в тех самых бочках, а там уже разливался. Кстати, на самом деле так иногда делают до сих пор. Повторилась история с хересными бочками. Бочек из-под бурбона было такое количество, что они стоили гораздо дешевле дорогущих уже на тот момент испанских бочек из-под хереса. Ну вот, к слову, в 1964 году, дату запоминать обязательно, но совсем не обязательно, Конгресс США провозгласил бурбон национальным достоянием и главным напитком Америки. Именно в это время были официально утверждены стандарты бурбонов, одним из которых был вот именно выдержка в новых обожженных бочках из американского белого дуба. В новых бочках. Как вы понимаете, история с поставками бочек, она продолжается до сих пор, потому что использовать бочку можно всего один раз. Ну, например, виски Лафройк сейчас выдерживается в бочках из-под бурбона Maker's Mark. Конечно, изначально любая деревянная бочка использовалась в первую очередь как емкость для транспортировки. Сегодня мы везем в ней чай, завтра мы везем в ней ром. Со временем люди обнаружили, что длительное хранение алкоголя в бочке благотворно влияет на вкус напитка. Все эти исторические переплетения изгонений на винокуров и выброшенных бочек из-под хереса и бурбона подарили нам исходную технологию производства виски. Сейчас подбор бочек и обжиг уже не имеет основную цель сэкономить как можно больше денег, а является процессом создания новых видов алкогольных напитков. Ну что ж, я надеюсь, что мне получилось достаточно коротко и интересно рассказать о том, почему виски начали выдерживать именно в бочках. Истории о происхождении алкоголя с вплетением в них интересных легенд, он превращает процесс употребления алкоголя в путешествие по эпохам. Я считаю, что это просто нереально круто. По крайней мере, это всегда серьезно повышает продажи в баре и увеличивает размер чаевых бармена. Еще 5 минут назад твой гость пил какой-то вискарь из бутылки, там, я не знаю, господи, залитой красным сургучом или чем-то там, а вот сейчас он дегустирует творение семьи Сэмюэлс, рецептура которого, этого творения, прорабатывалась в процессе приготовления хлеба. Это я о Maker's Mark сейчас говорю. Об этом легендарном бурбоне мы тоже обязательно поговорим. В общем, ссылки на статьи, которые использовались в процессе подготовки подкаста, я оставил в Яндекс.Дзене. Если остались вопросы, смело пишите на электронную почту barskiezamashki@gmail.com. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».